Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Передача «Детский час». Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери города Жуковского, поселок Кратово, под Москвой. Наверное, многие из вас знают наш город Жуковский. Там находится испытательный аэродром. С этого аэродрома поднимались все наши отечественные самолеты впервые в воздух. Они там испытываются, и бывает салон раз в два года, на котором демонстрируются самые лучшие достижения нашей авиации, и многочисленные гости приезжают к нам. И вот сегодня мы с вами поговорим на одну тему, я вам потом скажу, на какую. Мне кажется, она очень важная и для всех нас, православных христиан. И у нас сейчас в студии вместе со мной Андрей. Вот он сейчас сам расскажет, кто он, откуда он.
Здравствуйте, я Черцов Андрей. Я учусь в 429-й школе города Москвы. Мне очень нравится заниматься математикой. Дополнительно я занимаюсь гимнастикой.
Ну, ты мне еще сказал, что ходишь каждое воскресенье в храм, и даже когда большие праздники тоже приходят в храм, да? И ты, наверное, причащаешься, исповедуешься часто, да? Ну, как часто, вот?
Ну, каждую неделю, каждый раз, когда хожу в храм на причастие, исповедуюсь.
А, прекрасно. Ну, вот давай поговорим именно об исповеди, потому что у каждого православного человека исповедь – это необходимая часть его жизни, очень важная часть, спасительное таинство. И сам Господь нам, Иисус Христос, первым делом, что Он сказал, проповедь Его была обращена к нам, к людям, покайтесь, приблизилось, потому что Царство Небесное. То есть, видите, как исповедь, она связана с Царством Небесным, прямо она соединяет с Богом, ведет в Царство Небесное. Поэтому вот давайте мы об этом с вами поговорим. Вот скажи, пожалуйста, тебе сколько лет сейчас?
Мне сейчас 11.
11, ну вот. А ты помнишь, когда у тебя была первая самая исповедь?
Первая исповедь? Ну вот, в первое причастие после моего дня рождения, когда мне исполнилось 7 лет.
Да. Ну ты помнишь, как у тебя это было? Ты запомнил этот день? Он был как у тебя? Скажи, страшно тебе было?
Ну да, немного.
Немножко страшно, да? Но все-таки радость как была после того, как ты вот преодолел это вот такое препятствие такое внутреннее, да? Ну скажи, пожалуйста, а вот теперь уже тебе трудно бывает исповедоваться? Как-то тебе, может быть, что-то тоже как-то и бывает, и что-то страшно, и что-то такое, ты тебя что-то мешает тебе?
Ну нет, сейчас такого не бывает. Только в первый раз я немного боялся, так вот сомневался немножко в себе.
Вообще, ты любишь исповедоваться?
Да.
У тебя есть такое желание. А почему? Что для тебя в исповеди важно? И что тебе нравится в исповеди?
Мне нравится, что после исповеди ты себя чувствуешь так легко, весело на душе.
То есть совесть очищается, да?
Да.
А вот что бы ты сказал тем ребятам, которые как-то не решаются все-таки исповедоваться, что-то им так мешает? Вот, или, может, они не знают даже, зачем это нужно, или думают, что им и так хорошо, и что без этого они обходятся?
Но я бы сказала, что не надо бояться, потому что это не страшно и очень приятно.
Да.
Тем более, что это очищает совесть и как бы еще на шаг приближает тебя к Царству Небесному.
Да, совершенно верно. Потому что бояться исповеди, я думаю, что не нужно. Вот я как священник могу сказать, я очень часто исповедую детей и школьников разного возраста, ну, конечно, взрослых тоже. И могу сказать, что батюшка на исповеди, он не ругает, ничего такого страшного не происходит. Наоборот, когда приходит на исповедь человек, исповедующийся, и он вот решился покаяться в каком-то грехе, который он совершил, то вот радость такая, что человек вот очищается сейчас, потому что это ведь такое чудо. Исповедь это великое чудо. Человек приходит с какими-то на душе, с какой-то тяжестью, да, с какими-то такими вот грехами, а уходит с чистой душой. Это как вот есть такое сравнение, что это духовная баня. Поэтому, как мы не можем обойтись без воды, без мыла, без душа, да?
Да.
Без ванны не можем обойтись. Так же мы не можем обойтись и без исповеди, потому что ведь человек состоит из чего? У него есть дух, душа и тело. И вот если мы о теле заботимся, очень любим его мыть, очищать, украшать, то душа тем более требует этого очищения. Вот скажи, пожалуйста, а как ты готовишься к исповеди?
Я вспоминаю, что я сделала плохого за неделю. И думаю перед исповедью, как бы это исправить.
Да, это очень хорошо. Вот очень важно как раз, что когда мы приходим на исповедь, мы не просто говорим, что вот я то-то и то-то сделал, а мы говорим, еще при этом как-то для себя решаем, что это не нужно было делать. И что я больше так не хочу делать. И мне это очень тяжело, когда вот носить в себе этот груз, это нечистая совесть, это очень мучительно, конечно. Это очень важно решить, что я больше буду жить как-то иначе, по-другому. И даже можно, знаешь, можно даже подумать, а как нужно было сделать? Вот я знаю, что я сделал не так, как нужно. А как нужно было сделать? Как я сделаю в следующий раз в таком же положении? Вот когда мы были маленькими, мы вот что-то такое сделаем, какую-то чашку разобьем, да? И мы очень переживаем, конечно, об этом. Я сам очень помню хорошо, как в детстве я одну листал книжку в гостях, и надорвал страничку. И мне так было потом мучительно вспоминать. Я, правда, никому не показал, я тогда еще не знал про исповедь. Но мне все это мучило. Вот если бы, наверное, если бы я тогда исповедовался, то, наверное, мне бы это вот стало бы гораздо легче, конечно. И вот когда мы в детстве что-то такое делали, какие-то провинности у нас были, то помнишь, как мы приходили? «Мамочка, мамочка, прости меня, я больше никогда не буду». А мамочка говорит: «Ну, хорошо, ладно». И мы уходим такие счастливые, правда? И вот поэтому именно исповедь, она должна быть чистой, то есть искренней, да, вот до конца. Вот ты знаешь, что бывает, что что-то такое трудно сказать, что-то такое стыдно очень, да, бывает так вот? А вот как вот у тебя получается справиться вот с собой, с этим, как-то вот все-таки преодолеть это, сказать на исповеди именно так, как это было на самом деле, не приукрашивая, не сглаживая какие-то моменты?
Да.
Получается,
да?
Да, но с Божьей помощью, конечно, да?
Да.
Потому что нужно, конечно, и помолиться. И вообще Господь сказал, что без меня не можешь делать ничего. Значит, а уж такое важное дело, конечно, нужно делать с Божьей помощью. И вот это вот чувство именно стыда, это чувство, оно и правильное чувство. Потому что раз ты сделал плохо, тебе должно быть стыдно. Если ты идешь на исповедь, и тебе как бы такое чувство, что ну и что? Ведь как враг начинает мешать? Он говорит: ну ты же не мог по-другому, тебе вот помешали, там, это из-за него, это из-за того. Вот это все мы стараемся на исповеди отбросить. Вот я отвечаю за себя, правда? Я отвечаю только за себя. А кто там что-то мне помешал, это вообще к делу не относится. Был такой святитель Феофан Затворник. Слышал про такого?
Да.
Да, вот наш замечательный русский святой, он сказал так, что вот то самопосрамление, которое мы на себя накладываем на исповеди, самопосрамление, понимаешь, что это слово, да, значит? Это самопосрамление, это и есть то наказание, которое мы сами на себя накладываем, и благодаря этому Господь нам прощает эти грехи. Поэтому нужно стараться именно не сглаживать, не как-то затушевывать вот так вот, знаете, общими словами какими-то. Можете исповедоваться как? Можно сказать просто я вот там, каким-то назвать какие-то грехи, которые, в общем-то, у многих они общие. А именно сказать, как это было, вот именно так, чтобы это представить себе, как это было на самом деле. Тогда действительно Господь прощает, и себя сами посрамляем, и раскаиваемся по-настоящему, мы считаем, что этого делать больше не нужно, и стараемся иначе уже в дальнейшем поступать. Ну вот, мы с тобой говорили, как ты готовишься к исповеди, ты сказал, что ты вспоминаешь грехи. А вот, допустим, если ты чувствуешь, что ты согрешил, что тогда ты будешь делать? Ты будешь, ага, я согрешил, сейчас я запомню это, потом на исповедь приду, а может даже запишу на бумажку, и потом скажу. Или ты сразу стараешься покаяться?
Я стараюсь сразу.
То есть ты говоришь: Господи, прости меня, правда?
Да, но потом, конечно же, на исповеди исповедуюсь.
Да, 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 да. Вот это правильно, потому что мы же не можем вот так вот сказать, что ой, ой, нет, сейчас я не каюсь, потом я запомню. скажу. Конечно, нужно сначала покаяться перед Богом внутренне, да? Прости меня, Господи, Господи, помилуй. А потом на исповеди об этом сказать. Потому что исповедь – это таинство. Это вообще, конечно, чудо великое. Чудо. Там нас совершает сам Господь ведь. Сам Господь прощает нам грехи. Батюшка только свидетель, который присутствует при этом. И вот это чудо, конечно, великое. Это милость Божия к нам, людям. Представляешь, как Господь нам милостив, как Он любит нас, что Он готов простить любой грех, который человек совершил. Ты знаешь такое?
Mm-hmm.
Это вот есть такое выражение святых отцов. Нет греха непрощаемого, кроме нераскаянного. И поэтому нам нет никакого смысла что-либо скрывать или там как-то лукавить, потому что Господь прощает именно тогда, скорее всего, когда мы абсолютно перед Ним искренне, откровенны.
А вот у меня есть вопрос. А как исповедуются батюшки или, вот, допустим, патриарх?
Как все другие люди исповедуются перед духовником.
Тот, кто исповедует, он должен к этому особо учиться?
Вообще, вот в монастырях, скажем, да, там есть духовники, которые исповедуют монахов и священников. Вот, скажем, ты наверняка знаешь Троицу Сергиеву Лавру, да?
Да.
Был там в Сергиевом Посаде?
Нет, моя сестра была.
А, ну дай Бог, поедешь. Надо обязательно, конечно, ездить туда. Это не так далеко, а здесь от Москвы совсем близко. Да. Раньше люди ходили пешком туда, на богомолье, к преподобному Сергию, просили. Даже еще, знаешь, как они поступали? Они шли, допустим, издалека откуда-нибудь, они проходили мимо монастыря или там где-то поблизости, и шли на могилу родителей преподобного Сергия, преподобных Кирилла и Марии, и просили сначала родителей, чтобы они походатайствовали перед своим сыном за них, а потом шли уже к преподобному Сергию. Так вот, в этой лавре преподобного Сергия, наша великая святыня, сердце Святой Руси называет, там духовником очень много лет был наш великий старец нашего времени, архимандрит Кирилл Павлов. Вот, я помню, как он исповедовал очень многих монахов, к нему приходили все. И, естественно, вот у него был такой очень большой опыт, он был молитвенник великий, он был участник Великой Отечественной войны, он после войны пришел в семинарию, даже в гимнастерке еще. Я знал лично его друга, который тоже там был в лавре, и иеросхимонах Моисей Боголюбов. Такой был батюшка замечательный, он, царство ему небесное, он давно умер, но вот они дружили с отцом Кириллом. Кстати, мне отец Моисей рассказывал такую очень важную подробность из жизни отца Кирилла, что во время войны его немцы взяли в плен. И они собирались его расстрелять. Но вот в каком-то сарае закрыли их до утра. И ночью ему явилась сама Матерь Божия, его вывела оттуда. Это вот мне отец Моисей рассказывал. Они дружили, и сам отец Кирилл мне говорил, что мы, говорит, друг друга эти годы носили. То есть приходит человек какой-то с каким-то вопросом, а к отцу Кирилла, отец сказал, нет, это к отцу Моисею. Он такой образованный, был доктор технических наук, преподавал физику в одном институте московском. А по каким-то сложным таким вопросам житейским батюшка Моисей направлял к отцу Кириллу. Вот поэтому сказал, что мы друг друга эти годы носили. Вот такое выражение апостола Павла. Поэтому, конечно, исповедуют, скажем, священников, это такие священники, которых благословили на это специально. Это называется духовники. Вот, скажем, в нашей епархии есть духовники, которые батюшки исповедуют.
А свои вопросы вы можете присылать на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Да, мы потом стараемся на эти вопросы ваши ответить. Я думаю, что они у вас обязательно возникнут, потому что очень много бывает затруднений с исповедью, и, ну и с другими, конечно, вопросами, которые относятся к нашей духовной жизни. Вот мы с вами говорим о том, что исповедь – это милость Божия, что это дар Божий человеку, что это проявление любви Божией человеку. Вы знаете, что мы получаем прощение от самого Бога, потому что Он взял на кресте наши грехи. Поэтому грех – это очень страшно. Он, видите, смывается кровью Христовой. И поэтому вот исповедь, она помогает беречься от греха, да? Тебе помогает она в этом?
Да.
Вот вообще в жизни, вот так, повседневно. Вот когда что-то такое решаешь, вот делать или не делать, так или так поступить, вот ты думаешь, а как же я потом буду, если, допустим, что-то такое не то сделаю, придется мне об этом каяться, а каяться не очень приятно в каких-то таких грехах. Поэтому, может быть, лучше не делать их, да? Бывает такое,
да,
у тебя?
Да, конечно.
Да, конечно. И вот видите, как она нам помогает? Беречься от греха. И вот человек, когда он привыкает постоянно исповедоваться, регулярно, ну, как мы входим в баню, там душ принимаем, моемся, умываемся, вот, и тогда исповедь помогает ему быть искренним перед Богом, перед людьми, перед собой. Он начинает жить с прозрачной душой. Он понимает, что все, что он делает, это все известно Богу. И что поэтому невозможно вот сказать, что, Господи, вот это вот, значит, я тебя скрою, это я тебе не покажу. Поэтому исповедь помогает нам быть вот такими прямыми и действительно знать о том, что, помнить о том, что хорошо и что плохо. Это очень важный вопрос. Помнишь такое стихотворение Маяковского? Что такое хорошо и что такое плохо?
Да, конечно.
Да, вот, по-моему, это прекрасное сварение на очень-очень важную тему. Что такое хорошо и что такое плохо. Хотя, надо сказать, что бывают очень трудные, запутанные в жизни даже положения. И вот тут, как раз, когда ты, допустим, не знаешь, что тебе делать, запутался, не знаешь даже, с кем можно посоветоваться, бывают такие моменты трудные в жизни, тяжелые, да?
Да.
Вот хорошо, когда, допустим, ты знаешь, что ты можешь об этом посоветоваться с родителями, да, или с кем-то из своих близких друзей. Но особенно важно посоветоваться с батюшкой, потому что как вот батюшка, как лучше сделать? И, в общем-то, жизнь показывает, что в таком случае мы выбираем правильное решение, потому что батюшка, он смотрит именно вот так, как это будет угодно Богу, как это будет по-настоящему, не то, что там мне хочется. Вот батюшка, знаешь, вот одно дело хочу или не хочу, да? А другое дело, хорошо или плохо. Это разница, правда?
Огромная, да.
Да, огромная разница. Ты знаешь, такой был полководец Суворов, Александр Васильевич?
Его все знают.
В общем-то, да, конечно. Вы в школе изучали по истории, да, его
еще
битвы?
Нет.
Ты знаешь, у него не было ни одного поражения?
Он да,
все выиграл все сражения, да? И что он был очень верующим полководцем? Тоже знаешь? Не знаешь? А знаешь, как он учил своих солдат? Молись Богу, от него победа. Вот. И он еще учил, очень важное такое вот, солдатам дал такое наставление. Победи себя, и будешь непобедим. То есть вот это вот сражение, которое мы ведем с собой, каждый должен сражаться. Да, мы же воины Христа Бога. А с кем сражаемся? Прежде всего с собой. Например, лень. Такой враг серьезный. Как с ней не сражаться? Она тебя будет побеждать, ты ничего не сможешь делать вообще потом. И все время она будет тебе ставить подножки такие, лень. Значит, нужно все время с ней бороться. Вот каждая такая победа над ленью, она...
Это еще один шаг к Царству Небесному, еще один шаг вверх.
Да, но это еще и тренировка, как вот солдаты тренируются.
Да.
Учения у них бывают, да? Маршируют, там, марш-броски всякие устраивают, все такое, физическая подготовка. Вот так же, такая же тренировка нужна нам, чтобы тренировать нашу волю, чтобы нам побеждать лень. Как вот с ней бороться, с ленью, кстати? В борьбе есть приемы разные? Ну, или там в спорте. А вот у тебя какие приемы есть?
Ну, надо заняться делом, любым. Хотя бы самым легким, но делом и полезным.
Ну да. Я думаю, что вот такой есть, например, способ борьбы с ленью. Вот, допустим, что тебе говорят, надо сделать. Тебе, может быть, не хочется. Тебе неинтересно. Это тебе что-то такое, ты увлекся какой-то своей там игрой, там, каким-то занятием. Вот. А ты берешь, делаешь сразу и до конца. Сначала очень трудно, ну просто страшно трудно. Чтобы мама говорит, вот ты сидишь что-то такое, там, играешь, там, да. Сейчас многие играют в компьютерные игры, да, вот это. Ты играешь, нет?
Ну, да.
Вот. Много играешь?
Не очень.
Вот. А это грех или не грех?
Этим ты порождаешь лень. Лень – это грех. А вот так вот просто играть – это же развлечение просто. Но развлекаться надо в меру.
Вот знаешь, апостол Павел сказал такие важные очень слова. Многие спрашивают, можно это, можно то. А он сказал, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно мною обладать. То есть, Я должен быть свободным. Господь нас создал свободными людьми.
Да.
Это дар Божий, свобода. И вот, когда человек начинает уже быть зависимым, скажем, от компьютерных игр, то это уже плохо дело. Он теряет свою свободу. А ты знаешь, можно еще и там, например, попробовать там сигарету закурить там, или там какое-нибудь пиво какое-нибудь попробовать, что это такое. А враг дьявола, знаешь, какой он хитрый? Он хитрее всех нас. Вот надо иметь в виду, что он самый хитрый. И поэтому он, как нам говорит, мысли он нам посылает, да? Ну, ты же не будешь курильщиком, ты не будешь наркоманом, там, ты не будешь там пьяницей. Нет, ну что ты? Ты не будешь таким вот прям игроманом. Ты только попробуешь, что это такое, будешь знать, и все. Но все курильщики и все которые люди, которые не могут от чего-то отвязаться, они с этого начинали. А потом еще хочется, еще... В том-то вся и беда, что человек как раз теряет свободу, и потом уже он чувствует, что что-то такое он прям без этого жить не может. Каждый день должен поиграть. Вот нужно с этим сражаться, побеждать, свою волю прикладывать, да, и применять, и освобождается. Сказать, ой, Господи, прости меня, что-то не то. Нет, я лучше не буду. Я лучше буду иметь возможность выбора. Вот я хочу играю, хочу не играю. Знаешь, еще почему это, конечно, жалко? Потому что времени жалко просто. Знаешь, я сейчас вот как-то был в школе в одной, смотрю, дети такие какие-то бледные, как ты знаешь, как из подземелья. Думаешь, ой, мы раньше бегали во дворе, мы играли в разные игры, там, в прятки, там, в футбол, лапту.
Ну вот, например, у меня так сложилось, что у меня во дворе очень мало ребят, вот, и не с кем играть. Я, конечно, играю, хожу гулять, но все равно уже сложнее. Раньше, вот мне папа рассказывал, что в каждом дворе было очень много детей, всегда можно было выйти, и кто-то был в дворе. И еще все были дружные, а сейчас как-то все поодиночке.
Ну вот видишь, вот ты сам сейчас говоришь о том, что такого пагубного в этих вот компьютерных играх, когда люди сидят сами с этими экранами, с этими планшетами, сидят у себя по своим домам, и даже не соберешь на хорошую какую-то интересную игру. У меня был лучший друг, с которым мы даже вдвоем, когда если мы выходили во двор, нам было уже интересно очень.
Ну вот у меня такая ситуация сложилась, что даже ну вот в моем дворе, где я сейчас переехал, вот там вообще никого нету, чтобы мне с ним было интересно.
А может, ему с тобой интересно? А может, ты им что-нибудь интересное расскажешь?
Мне с ними интересно, но как... Ну, просто их нету.
Я думаю, что ты же, наверное, ходишь в какие-то секции, да?
Ну да, я хожу. У меня в других дворах друзья.
Да.
Хожу на гимнастику, там у меня тоже постоянно друзья.
Надо друг друга вытаскивать из этих всяких таких вот игр компьютерных, вытаскивать на какую-то... На спортом заниматься там.
Ну, вот хотя бы все вместе в кино сходить просто. Мне одному скучно сидеть, и я еще стараюсь почаще собирать друзей из класса, просто друзей, и как-нибудь просто погулять, иногда в кино.
Ну да, а между прочим, чтобы успеть уроки сделать, что надо делать?
Надо не лениться.
Не лениться, это точно. Но перед занятием...
Помолиться.
А как помолиться?
Царю Небесный спеть.
Да, молиться Святому Духу. Вот перед тем, как идти в школу, очень короткая молитва, совсем маленькая, но очень важная. Вот, между прочим, не только дети, но и вот, допустим, мы, священники, когда собираемся какой-то вопрос решить на собрании, мы обязательно перед началом этого собрания мы читаем молитву Святому Духу. И патриарх сам, и когда собирается с митрополитами, они с архиереями решают какие-то важные церковные вопросы, они обязательно молятся Святому Духу. И когда приходишь из школы, тоже перед тем, как сесть за уроки, помолиться. Вообще, вот когда, допустим, сидишь на уроке, и что-то такое, значит, никак не сообразишь, что, как решить этот пример там, или как это, забыл что-то, вот учил вроде.
Ну, у меня с уроками проблем нет, я отличник.
И что, как, вообще никогда никаких проблем, ничего никогда не забываешь, что ли?
Ну, да, с математикой у меня нет проблем, а с русским тоже.
С русским, ну, нет, там еще много предметов разных. И что, вообще никогда никаких не бывает трудностей у тебя? Нет, что-то я не поверю. Я сам был когда-то отличником.
Иногда бывает, но редко.
Но ты знаешь, я скажу тебе, что именно для того, чтобы Господь тебя не оставил вот этой милости, надо его, во-первых, благодарить за это, да?
Mm-hmm.
Благодарить. Во-вторых, надо все равно просить всегда. Потому что вот так сказать, что ну, у меня там все хорошо, и вот...
Станет все плохо.
И такое бывает, да. И, мол, и потом будет хорошо все, это как бы за Бога ты решаешь. Нет, конечно, нужно, знаешь, вот всякий такой дар, и дар исповеди в том числе, каждый Божий дар, надо к нему относиться очень-очень бережно, очень трепетно. Потому что, знаешь, Господь вот может... Господь дал, а может в любой момент отнять. Надо беречь. Вот, например, дар веры. Вот это величайший дар веры. Вот нам присылать будут сейчас смс-ки, перед которым слово «вера» стоит, да?
Да.
Вот. Это очень хорошее слово, такое очень важное. Вера. Но это ведь дар Божий. Или любовь. И, конечно же, нужно не превозноситься перед, допустим, теми своими ровесниками, да, и во дворе, там, или в школе, которых, допустим, нет такой веры, как у нас. Или она, может быть, не такая сильная, может, она, они еще только вот как-то так в чем-то сомневаются. И тогда, если мы будем вот так вот беречь этот дар в себе и хранить его, Господь будет его хранить, умножать, и мы сможем помогать другим. Кстати говоря, когда есть какие-то сомнения в вере, бывают ли сомнения какие-то такие? Вот? Нет?
Нет.
Слава Богу, очень хорошо. Но если, допустим, у кого-то бывает, своих друзей, может, они говорят, а мы не знаем, то какая там вера правильная будет, какая неправильная, там ходить нам в храм или не ходить, мы не знаем, то поститься нам или не поститься. Вот, если они, допустим, что так вот сомневаются, то тогда можем сказать, а вы знаете, а вы сходите на исповедь. И все это скажите на исповедь, что вот я вот в этом сомневаюсь, я вот это не уверен в этом, я вот, у меня как-то не хватает веры. Это ведь грех, правда, когда веры не хватает.
Mm-hmm.
Вот поэтому и тогда исповедь поможет. Вот даже когда бывают очень-очень трудные какие-то моменты в жизни, когда наступает уже подростковый возраст, вот обычно 11 лет, да?
Mm-hmm.
А потом бывает 13 лет, 15, 14 лет. Там жизнь как-то усложняется, бывают сложные такие отношения, бывают с родителями. Бывают трудные моменты, когда ты не знаешь даже, что тебе самому делать. Тебе трудно, у тебя язык не поворачивается сказать родителям или кому-то еще из даже своих друзей. Вот в таких случаях я вот хочу даже нашим всем ребятам, юношам, девушкам посоветовать. Во-первых, надо молиться обязательно. Господи, помоги. Даже самые простые молитвы такие. Господи, прости, Господи, помоги, да? И очень хорошо пойти на исповедь и вот просто батюшке сказать все, что у тебя мучает тебя. И обязательно станет легче. Вот во время войны, например, когда попадали в окружение наши воины, и по-человечески положение было безвыходное. Все,
да.
Все, попал, значит, в плен тебя, так сказать, тоже расстрел ждет. И люди молились, и чудом, абсолютным чудом, совершенно, так сказать, неожиданно для них находился выход. Они выходили на свободу. Давали обеты даже. Вот, скажем, вот один мне человек рассказывал, что вот я во время войны попал в такое положение, в окружение, и сказал, Господи, если ты мне сохранишь жизнь, то я тебе буду служить всю оставшуюся жизнь.
И вот. Он исполнил?
Да, стал священником потом. Служил потом Господу в этом священном сане.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Мы говорили с тобой, что в детстве ты начал исповедоваться в 7 лет. Ну вот скажи, пожалуйста, а вот до 7 лет у тебя было такое чувство, что ты грешишь?
Да.
Было?
Было.
Ну, а вот хотелось тебе покаяться? Исповедоваться хотелось тебе?
Ну, я тогда не понимал, что такое исповедь.
И в 6 лет не понимал, и в 5?
Нет, но я знал, но просто немного не понимал, вот.
Кстати, вот очень хорошо, когда кто-то из старших наставников, или в воскресной школе, или родители, они как-то готовят, да, к первой исповеди, рассказывают, что это такое. Момент, когда мы стоим перед батюшкой, перед крестом и Евангелием, а невидимо сам Господь стоит и принимает наше покаяние и прощает, если мы искренне, конечно, каемся. Ну, а батюшка накладывает епитрахиль на нас и молится, читает молитву, просит, чтобы Господь простил. В общем-то, в нашей церкви такое принято такое положение, что 7 лет уже полагается перед и причастием исповедоваться. А почему перед причастием?
Потому что исповедь – это еще один шаг к Царству Небесному. Это даже небольшое Царство Небесное. А в Царство Небесное за грехами нельзя войти, и надо от них очиститься. молиться перед...
Ну да. Но почему перед, именно перед причастием у нас вот такое положение в нашей русской церкви православной, что мы всегда приходим сначала на исповедь? И прекрасный, по-моему, обычай. Дело в том, что ведь причастие – это ведь величайшая святыня, да, и сам Господь.
Да.
Мы вкушаем самого Господа, с тела и крови Христова. Поэтому, конечно, перед такой величайшей, высочайшей, непостижимой для нас, даже для ангелов непостижимой святыней, нам нужно, конечно, свою совесть очистить. Обязательно нужно примириться со всеми. И нужно покаяться во всех грехах, чтобы уже ничто на тебя не тяготило, и чтобы ты принимал эту величайшую святыню с чистой совестью, очищенной. И поэтому, конечно, это очень, очень важно. И вот бывает так, что, конечно, это с 7 лет мы всегда исповедуемся перед причастием. Но вот недавно ко мне подвели на исповеди мальчика лет 5. Такой маленький-маленький. Я так удивился. Обычно мне дети подходят перед причастием просто за благословением. Очень любят благословение брать у батюшки, да. И родители очень любят их подводить, подносить. А тут, значит, он подошел такой малюсенький такой, а папа, по-моему, с ним был, он говорит, сам хотел. И я так послушал, да, он-то по-настоящему исповедовался, вот хотя ему было 5 лет. Вот такое чувство, что душа вот это просит именно очиститься, примириться с Богом, с людьми, со своей совестью. Поэтому, конечно, нужно стараться именно прибегать вот к этому величайшему таинству всегда, когда какие-то затруднения у нас возникают в жизни любые, сложные, вообще все постоянно. Вот, допустим, бывает какое-то запутанное положение в жизни. А начать лучше с исповеди, чтобы враг не замутил голову. Потому что исповедь проясняет вот этот туман, который старается враг у нас навести на нашу душу. Вот этот туман рассеивается, как только человек искренне подходит на покаяние. Мне даже говорил один батюшка, что уже сейчас покойный, царство небесное, отец Василий Лудышевский, он говорит, что даже когда человек просто подходит к священнику, к Христу Евангелию, и просто даже ничего, может быть, не говорит, но если он подходит, ну, раз он подошел, не просто так он подошел, правда же, он подошел именно за помощью, к Богу пришел, и если батюшка его накрывает епитрахилью и молится за него, то уже становится ему легче. Вот, знаете, был такой случай очень интересный, я хочу рассказать. Один человек, когда-то это было, еще в начале советского времени, и вот этот человек, молодой тогда, в церковь не ходил. Хотя он был такой спортсмен очень, такой молодой, такой сильный, высокий, красивый. И вот его мама, она ему говорит великим постом, сынок, сходи, причастись, я в ноги поклонюсь тебе. То есть она так она хотела... Молилась, конечно, уже.
Но раньше за это можно было потерять легко работу. Если кто-то вот узнает, то тогда сразу...
Да работу-то что потерять? Вот совесть потерять чистую, это посерьезнее. И вот, когда мама сказала ему так вот, что я многие поклонюсь, понимаешь, что все-таки он, конечно, у него было такое воспитание настоящее, хорошее. И он послушался маму и пошел в храм. Приходит, кто рассказал, приходит в церковь, ну, так смотрит там на тех, кто там, на людей там смотрит. Подходит к батюшке. И батюшка у него спрашивает, ну что у вас? А он говорит, а ничего. Говорит, а как же, что ты пришел? А он говорит, да вот мне мама сказала, пойди причастись великим постом. И батюшка ничего ему не сказал, накрыл его епитрахилью, помолился. И он потом рассказал, говорит, из крана вода так не течет, как у меня хлынули слезы из глаз. То есть душа его сразу же изменилась. Он говорит, я все по-другому совершенно увидел. И вот эта вот молитва мамы и молитва батюшки, они соединились, и Господь своей благодатью коснулся его души, и он уже совершенно потом жил новой жизнью. Он потом даже сподобился пострадать в лагере за веру, а потом стал священником, а потом уже два его сына, уже они уже тоже уже такие пожилые люди, они сейчас протоиереи, и уже внуки даже у него священники. Вот что значит, видишь, какая сила у таинства исповеди?
Ребята, нам прислали вопросы. Давайте на них ответим.
Давайте.
Первый вопрос нам прислала Маргарита. Ей 8 лет. Если я думаю, что совершила плохой поступок, но дала слово подруге, что ничего не расскажу, могу я это рассказать на исповеди?
Ну, во-первых, надо, наверное, все-таки не спешить давать такие обещания, что я ничего не скажу, надо сказать, ты знаешь, я никому ничего не скажу, но на исповеди все-таки я скажу. Во-первых, это бессмысленно, от Бога же не скроешь ничего. Господь знает все. Как же я буду перед Богом сходить с какой-то тайной? Вот поэтому надо как-то, знаешь, осторожно давать какие-то такие обещания.
И тут дальше спрашивает она. Или нельзя нарушать слово?
Слово-то, конечно, держать это дело хорошее. Но перед Богом, прежде всего, надо быть с чистой совестью. Это самое главное. Вот есть такой писатель Николай Васильевич Гоголь. Ты, конечно, слышал.
Да.
Все, конечно, знают его. У него были сестры, которые были младше его. Они рано потеряли отца. И он был им вместо отца. Он был единственный брат старший в их семье. И вот он такой совет давал им. Да поднимется у нас такая философия. Соизмеряться с тем, что скажут люди, а не Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не угодишь. Поэтому все-таки Бог должен быть на первом месте. Что вот я перед Богом должна быть абсолютно искренняя. А уж там, так надо сказать, ты знаешь, Ед, я не могу тебе дать такое обещание, потому что вот я никому не скажу из людей, если, допустим, что-то такое, ты меня просишь об этом. Но все-таки на исповеди я должна сказать. Хотя это немножко непонятно. У них какой-то общий был грех такой, что они, значит, решили, так сказать, это сам никому больше не говорить, даже на исповеди не говорить. Мы с тобой говорили, что дьявол очень хитрый. И он очень любит, дьявол очень любит, когда люди в чем-то не каются на исповеди. Вот вообще дьявол ненавидит покаяние, исповедь ненавидит. Почему он ненавидит? Потому что вот он все время старается нас в свои ловушки поймать, завлечь, на какой-то грех навести. И вот когда человек попадается вот в ловушку бесовскую, к несчастью, у нас кругом их очень много, то потом он понимает, что он совершил грех. И вот когда человек кается на исповеди, тогда что происходит? Все эта паутина, которую плел лукавый, все эти, так сказать, его козни, они все насмарку. Он там старался, дьявол старался, Дух Христов приходит и говорит, прости меня, Господи, Господь прощает, и все.
Второй вопрос нам прислал Саша. Ему 10 лет. Когда я подхожу к батюшке, я забываю обо всем, что хотела рассказать. Я сильно волнуюсь. Что мне делать?
А вот как раз это, между прочим, продолжение того разговора, который у нас был только сейчас, о том, что дьявол мешает.
Да.
Дьявол ненавидит покаяние, и он мешает. И вот в том числе вот таким образом он тоже. Ты помнишь, только раз приходишь на исповедь, ничего не помнишь.
Да.
Да, поэтому да, есть такой прием записывать грехи и потом исповедоваться вот с помощью этой записки. Это можно тогда.
А вот у меня есть вопрос. А зачем батюшка после проведения исповеди рвет эту бумагу?
Потому что этих грехов нет уже. Господь прощает человека. Батюшка, по крайней мере, об этом просит, об этом молится, надеется на это. И потом эту бумажку даже полагается
сжечь.
Да, только соблюдать правила пожарной безопасности. Очень аккуратно. В наше время печек нет у нас в домах, поэтому надо очень-очень аккуратненько. Это где-нибудь там во дворе, там, а еще лучше в храме, в церкви. У нас в церкви всегда сжигают там записки старые. Вот, так что вот это можно лучше там делать.
Третий вопрос нам прислала Мария. Ей 9 лет. Если после исповеди иногда я вспоминаю про еще какой-нибудь грех, что мне надо делать?
Ну да, это бывает такое, конечно. Вот, кстати, поэтому нужно стараться получше готовиться к исповеди. Мы с тобой говорили про подготовку. Это действительно очень важные такое вот дни, когда мы уже непосредственно готовимся к таинству исповеди и причащения, это называется говение, да, знаешь такое слово? Вот, оно в чем заключается? Заключается в том, что мы стараемся ходить в храм, на службу. Вот накануне вечером надо быть, полагается быть перед причастием на службе.
На вечерней.
Да, на вечерней службе. Стараемся читать такие книги, которые нашу душу настраивают на покаяние. Вот я помню, когда-то еще в советское время, когда книги православные не издавались, а были только старые, дореволюционные ксерокопии. И вот мне мама дала лестницу, преподавание лестничника. Знаешь такого?
Да, конечно.
Да, святого. И вот я помню, как перед исповедью, перед причастием, открывал эту книжку, читал, и душа настраивалась на покаяние. Очень, очень помогало это. И вот именно, чтобы вспомнить все, и покаяться как можно полнее, до конца.
Да.
Это так не может быть, что ты вот это я грех не буду говорить. Вот если в следующий раз скажу там это, потому я скажу, что даже если батюшка тебя, допустим, останавливает, бывает такое, что батюшке некогда. Он спешит, он уже, так сказать, понял, что, поэтому надо начинать с самого главного греха, самого такого трудного, самого такого мерзкого греха надо начинать всегда стараться. С него прямо раз, и вот, так сказать, его, с ним разделался с этим грехом, и уже легче. Но если вдруг ты, допустим, ой, я действительно, вот так бывает, ой, я же это не сказал, а уже вроде отошла, уже батюшка уже простил, а батюшка говорит, что молится о том, чтобы Господь простил все грехи, да простит тебе все твои грехи. Поэтому, если у тебя такое было чувство покаянное, такое действительно глубокое, то если что-то даже ты не сказал, это не страшно.
Я слышала, что если ты исповедуешься, и потом вспомнил грех. Если ты искренне исповедовался, то тогда при исповеди прощаются все грехи.
Да, да, надеюсь, что Господь все-таки... Ведь он же не то, что прямо, знаешь, вот прямо по пунктам, прямо, знаешь, так сказать, так вот точно, знаешь, как список такой вот этот. Нет, конечно. Господь, знаешь, как он сказал, «Сыне, дай мне твое сердце, сердце покаянное, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит». Да, помнишь такое в Псалме 50-м? Вот это когда с таким сердцем мы приходим на исповедь, то Господь, конечно, принимает покаянное чувство, покаянное это состояние. Ну, вот она вспомнила один грех. А что там, разве мы можем все грехи перечислить? В общем-то, ведь их так много. Мы
даже ты иногда не замечаешь даже.
Да, не замечаешь. Конечно, нужно стараться. Стараться нужно все их знать и во всех покаяться. Кстати, в этом... помогают нам другие люди, Господь через людей. Вот мы иногда обижаемся, что вот, мне не так не сказал, неприятно, там что-то такое неприятное сказали мне. А на самом деле надо не обижаться, надо подумать, а правда, а что же я так не так сделал? Я вот буду сейчас думать, в чем бы мне каяться, а мне вот Господь помогает через людей, и мне говорят, ты знаешь, это вот это, не надо было так делать, это вот нехорошо. Вот. И, конечно, это неприятно, это правда. И там, когда тебя ругают, там, или тебе какие-то замечания делают, это бывает неприятно. Вот еще... преимущество человека исповедующегося, когда он относится к этому так, что это сам Господь ему помогает увидеть себя, смотреть на себя более внимательно, более строго, тогда для него это не потеря, не неприятность какая-то, не мучение, а для него это помощь Божья.
Да. Четвертый вопрос нам прислал Миша, ему 12 лет. Можно ли писать грехи на листочке и читать? Или надо их учить наизусть?
Ну вот мы уже говорили о том, что это вот записка, которая такая, это, конечно, нам помощь. И поэтому можно и пользоваться этим. Что значит учить? Ведь, конечно, нужно обдумывать. Ведь действительно, чтобы батюшка понял тебя, чтобы как-то это все продумать, что действительно особенно тебя мучает. И кроме того... исповедь – это ведь совет с батюшкой.
Да.
Ты советуешься. Вот ты говоришь батюшке вот так и так и так вот. И ждешь, батюшка тебе дает совет, как быть с этими грехами, как с ними расставаться, как справляться с ними. И поэтому это нужно подумать, о чем, так сказать, это будет у вас разговор такой исповедальный, да?
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
И вот мы говорим о том, что Суворов, Александр Васильевич, наш полковой, генералиссимус нашей русской армии, что он учил солдат таким вот наставлением, очень мудрым, «Победи себя, и будешь непобедим». А у него ведь не было ни одного поражения. Он все сражения выиграл. И вот как вот ты представляешь себя... как может идти эта борьба с собой? Вот как она происходит? И есть ли тут какие-то победы? В чем они заключаются? Над собой именно. Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что есть победы.
Например, вот как ты можешь сказать, как ты себя представляешь это? Ну, мы с тобой говорили, например, победа над ленью.
Да.
А вот, например, какие еще грехи бывают такие, с которыми приходится сражаться?
Ну,
всю жизнь даже, можно сказать, сразу.
Ну, с ложью.
С ложью, да.
Да.
Это, кстати говоря, очень непростая такая битва, потому что иногда кажется, что ну, я вот не хочу расстраивать, ты, наверное, замечал уже, что всякий грех враг дьявола старается прикрыть чем-то хорошим. Что я нет, я не зло делаю, я какое-то добро. Вот, и отделить это бывает не так просто. И поэтому нужна такая вот прямота, искренность такая, такая вот ясность такая вот именно в разделении вот на добро и зло, на правду и на кривду, на ложь и на правду.
А вот у меня есть еще один вопрос.
Да.
Вот есть заповедь «Не убей». Это одна из самых важных. Я, конечно, понимаю, что когда солдаты сражаются за Родину, они поступают правильно, но они при этом же постоянно нарушают заповедь «Не убей».
Но дело в том, что Господь нам дал заповедь, еще в Евангелии есть такие слова, ты слышал, «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други свои». То есть, да. Ведь воин на войне, когда идет сражаться за Родину, за веру, за Отечество, он идет сражаться не чтобы, когда вот такая справедливая война, освободительная, когда и не нападает на других, а когда он защищает, наоборот, свою родину, своих близких, свою семью, свой народ, свою веру, свои святыни, то он поступает по любви к Богу и к людям. И вот такие сражения Господь благословляет. Ты, наверное, знаешь из нашей истории, что Пресвятая Богородица, Матерь Божия, что она очень помогала нашим воинам во все времена, начиная с Куликовской битвы, например. Ты знаешь, какой день это была битва, ты помнишь? В день Рождества Пресвятой Богородицы. И молился преподобный Сергий, и благословил князя Дмитрия Донского святого на эту битву. Вот. И затем были уже многие другие сражения. И когда было наполеоновское нашествие, то наш ученик, кстати говоря, Суворова, Кутузов Николай Леонидович, наш фельдмаршал, он молился перед Казанской иконой Божьей Матери, перед Смоленской, и перед другими иконами молились наши воины, перед Донской иконой, перед Владимирской. И Матерь Божия помогала, и происходили чудесные совершенно победы, которые по-человечески невозможно было даже и представить, что это возможно, потому что наши воины были слабее. Но Матерь Божия помогала. И Великую Отечественную войну. Потому что если бы не представительство Царицы Небесной, Матери Божией, то, наверное, мы бы, может быть, даже не победили, или бы, может быть, победили с гораздо большими потерями. Но так много было явлений, видений даже воинам нашим. Прямо они видели Матерь Божию над собой. И в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную, что нет никаких сомнений в том, что Царица Небесная, она благословила вот это, подвиг этот наш освободительный, и эту победу. Другое дело, что да, война это очень страшно. Это, конечно, очень страшно. Это действительно, когда убивают людей, когда люди гибнут, когда такие страдания. Избави Бог нас от войны. Дай, мы все мы молимся в церкви о временах мирных. Вот именно об этом. Действительно. И приходится, вот это вынужденный такая вот труд ратный этот наших воинов. И потом воин, когда приходит с войны, он кается, конечно, в том, что ему приходилось вот именно такие действия совершать, и люди гибли в результате этого. Но, к несчастью, вот в жизни есть много зла, есть много греха, с которым и нужно бороться, чтобы, вот можно так сказать, чтобы не было войн, нужно бороться с грехом. А с грехом бороться – это оружие против греха, величайшее оружие – это покаяние. Поэтому мы и так вот с тобой сегодня говорим очень много об исповеди, о покаянии, о том, что человек должен как-то привыкнуть к этому, как к постоянному своему такому вот делу, и уже потом чувствуешь, что просто не можешь жить без этого. Да? Вот ты бы, вот представь себе, вот ты без исповеди, да, живешь. Вот, ну как вот, ты чувствуешь, что ты не то сделал, уже ничего не справишь, бывает, время прошло уже. Вот, остается покаяние всегда. Остается покаяние и стремление по-другому поступать в будущем. Вот у нас в Жуковском как раз летчики, они когда летают, потом у них бывает такой разбор полетов. Знаешь?
Угу.
Они разбирают, что, какие были там, допустим, неполадки, какие были ошибки, как надо будет сделать в следующий раз. Вот так же, собственно говоря, этот разбор полетов, это мы должны совершать в жизни постоянно. Каждый раз тоже совершает что-то. Так, не так, принимать какие-то очень важные выводы нужно на будущее.
У меня есть еще один вопрос, наверное, он будет последним. А вот, допустим, в другой стране, в которой другая вера, есть человек, который искренне убежден, что его вера правильная, и он старается соблюдать вот все, вот абсолютно, все по их вере. И тогда он пойдет все-таки в Царство Небесное, или он в ад пойдет?
Ну, ты знаешь, это вопрос решает Господь, кто пойдет в Царство Небесное, это дело Божие. Но нам, я думаю, даже не нужно особенно мучиться над этими вопросами. Мы должны скорее, знаешь, что Бога благодарить, что мы православные люди, что у нас есть вера, у нас есть церковь православная, у нас есть таинство исповеди, причащения. Вот именно так, как это святые отцы на Вселенских соборах установили, как это святая церковь наша хранит. И прошла через тяжелейшие испытания. Вот ты знаешь, в советское время были очень серьезные гонения, когда власть богоборческая хотела, чтобы у нас вообще не было больше храмов, не было церквей, не было молитвы, не было веры вообще. И все-таки устояла наша церковь, наши люди вымолили, и Господь помог, и Матерь Божия, конечно, святые наши. И вот мы должны эту веру свою православную беречь, хранить. И вот был такой батюшка замечательный, святой жизни, протоиерей Николай Гурьянов. Ты слышал про него?
Про него нет.
Не слышал, да? А я его знал, когда он был уже старенький. Он, кстати, прошел вот эти вот советские времена, прошел испытания, лагерь прошел. И был очень добрый, очень был верующий человек, конечно, глубочайшей веры, великой любви. И вот он очень часто нам говорил: «Какие вы счастливы, что вы верующие! Какие вы счастливы, что вы в истине, а нас вера истинная, православная вера, истинная вера. Какие вы счастливы, что вы с Господом. И правда, действительно, какие же мы счастливые, что у нас есть вера православная, что у нас есть храмы сейчас, что мы можем читать Евангелие, что мы можем ходить в храм на службы, исповедоваться, причащаться. Вот это нужно очень и очень хорошо понимать, благодарить Бога и ценить это все». И те препятствия, которые возникают в нас или вне нас, и вот эти вот сомнения какие-то, вопросы какие-то, которые нас запинают на этом пути, нужно их преодолевать. Это обязательно, эта борьба идет. Мы же воины Христа Бога, да? Вот да. Нас, когда крестили, нас назвали воин Христа Бога. То есть мы должны сражаться всю жизнь. И вот мы говорили, что с собой, с помыслами своими, с чувствами какими-то такими, какими-то препятствиями, какие-то, которые, с искушениями, которые бывают, сомнениями, которые могут всевать на враг, или там, или как кто-то может нас, может быть, сбивать с толку в этом смысле. Но мы должны не поддаваться этому. Мы должны твердо стоять в нашей вере. И если мы чувствуем, что что-то такое у нас там колеблется, то вот есть ли этого покаяния, есть ли этого исповедь? Ты правильно сейчас спросил, а что вот, у тебя возникает какой-то вопрос, а как же так вот так? Вот. Но это дело Божие. Знаешь, есть такое выражение народное, что Бог творит, никому не говорит. И поэтому это уже его дело. И знаешь, если мы будем очень много думать, а как там вот в Африке, как там в Латинской Америке, там спасутся, не спасутся, и мы можем просто потерять на этом время и не заметить, как мы забудем про то, что мы люди, значит, верующие, грешные. Мы-то были люди грешные, конечно. Это очень важно, что мы люди грешные. Так что, слава Богу, вы знаешь, вот в любом положении, даже очень трудном, я думаю, что всегда есть вот три молитвы, которые относятся ко всем обстоятельствам, какие бы ни были в жизни. Даже самым запутанным. Слава Богу всегда. Слава Богу всегда. Слава Богу за все, да, как говорил Толст, святитель. Вторая молитва. Господи, прости меня. Господи, помилуй.
Господи, помилуй.
Да. И Господи, помоги. Всегда, вот и все, собственно говоря. Вот самый простой подход к любым обстоятельствам абсолютно. Вместо того, чтобы что-то думать, как, что будет, не будет, как получится, не получится, мне делать, как мне быть. Возьми, подойди к какому-то и скажи: слава тебе, Господи, за то, что вот это происходит. Хотя это может тебе не нравиться, но все равно это, в этом есть какой-то смысл, ты, может, не понимаешь его, но он есть, положительный смысл, да? Вот. Второе, значит, Господи, прости меня всегда. Всегда мы грешные всегда. Не то, что ты думаешь, что когда только вот ты грешишь, ты грешный, а потом ты уже вроде перестал делать то, что такое явное, и уже ты уже перестал быть грешным, что ли? Нет. Конечно, разные бывают состояния, но грешные мы всегда. Это вот это очень важное. То есть в нашем христианской, нашей вере это важнейшее такое положение. И, Господи, помоги, нам всегда нужно помощь Божия. Всегда, во всем. Что бы ты ни делал, уроки ты делал бы, или ты гуляешь, или читаешь, или ты смотришь, или ты исповедуешься, или ты молишься. Все нужно просить о помощи Божией.
Ну, а свои вопросы вы можете прислать на краткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Да, и вот мы уже сейчас будем заканчивать наш разговор об исповеди, о покаянии. Это вопрос очень-очень важный. О нем написаны святыми отцами очень много книг. Мы вот говорили про преподобного Иоанна Лествичника, да, его книга «Лествица» замечательная. Но и наши святые, мы тоже вспоминаем святого Феофана Затворника, нашего русского святого, который написал очень много книг, наставлений, очень простых, очень ясных. Я думаю, что для всех наших ребят это книги уже, как, например, вот его толкование на каждый день года, на евангельские чтения всего года, это вполне можно читать. И святитель Игнатий Брянчанинов, наш святой, тоже того же 19 века, он очень много писал о покаянии. И святой Праведен Кронштадтский тоже. Вот эти книги, конечно, хорошо бы открывать, читать. И они нам помогают в этом очень трудном, но очень важном деле. И в заключение мы благодарим, во-первых, вас за то, что вы нас слушали, за все эти вопросы, которые нам прислали. Надеюсь, что вы снова будете нам присылать вопросы. Мы с вами еще увидимся. У микрофона был священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери. И
Черцов Андрей.
Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Всего вам доброго. Бог вам в помощь. До свидания.
До свидания.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!